Всем добрый вечер. Вы смотрите YouTube-канал Breakfast Show. Меня зовут Максим Поляков. Сегодня 13 января. В Москве 20:00, в Киеве и Вильнюсе 19:00. Это программа «Обсудим». Сегодня будем говорить о важных внешнеполитических новостях, ну и о внутренней политике России тоже поговорим. Сегодня к нам в гости пришел Сэм Грин, профессор университетского Королевского колледжа Университета Лондона. Сэм, добрый день.
Добрый, добрый, здравствуйте.
Вы у нас в гостях не часто, поэтому наверняка я буду спрашивать у вас про события не только минувшего дня, но и минувших дней. Здесь очень важно получить вашу оценку со стороны, но и в центре внимания, моего внимания будет Европа прежде всего. Но начнем мы не с Европы. Политика, издание «Политика» опубликовало большую статью, которая называется «Для великодержавного проекта Путина наступает конец эпохи». Я вот так вот решил озаглавить первую часть нашей беседы. Если обобщить то, что там написано, то журналист отмечает, что Москва так-то в целом погрязла в Украине, в той войне, закопалась. Ну а там сеть глобальная, которую Москва строила практически два десятка лет, она разваливается под натиском Дональда Трампа. Скажите, в целом, вы согласны, что эре Путина, вот такого великодержавного проекта Владимира Путина, приходит конец?
А мы уверены, что он был? Нет, я не в шутку. Все-таки мы не знаем, прям я не знаю, да, как бы... В силу чего Путин тогда решил пойти войной на Украину, на Запад в целом, и какими целями он добивается, в каких-то моментах мы можем там услышать от него, ли от Пескова, от Лаврова, от Захарова, от разных там телевизионных там, говорящих голов, о каких-то там великодержавных миссиях, но мы видим, что действительно как бы величие российской державы было больше, мне кажется, до войны, нежели даже сразу после, не говоря про сегодняшний день. Да, в каком-то плане он теряет союзники, потерял два союзника за последние где-то 6 месяцев, это Асад, уже не помню, когда его свергли, но кажется, где-то последние полгода, и Мадуро. Вот на днях мы можем, наверное, к этому вернуться. Я бы просто немножко поспорил с главным тезисом о том, что он все-таки все это затевал ради страны, потому что страна от этого страдает. Мне кажется, он там затеял ради себя, ради своего режима, ради того, чтобы там защитить ту структуру власти, которая, наверное, в глубине души ему кажется важной для как бы самой страны. Он, наверное, затрудняется отделить интересы страны от интересов самого себя, но при этом все-таки он воюет за сохранение себя, а не за сохранение какой-то там российской державности. Россия сейчас, и сразу это было там уже во второй день после начала войны, у России противники ближе к своим границам, потому что если Украина не вошла в НАТО, то НАТО уже точно вошла в Украину, друзей меньше, расходы больше, ликвидности меньше, процветания меньше, погибших больше, и утек и капиталов, и мозгов колоссально больше. Поэтому, ну, о каких интересах страны, в общем, можно было говорить. Я не вижу, что да, как бы все плохо, но как бы не то, что как бы сегодня намного плохо, чем было там позавчера, условно говоря.
Сэм, я хочу как бы закольцевать наш разговор. Давайте сначала поговорим, скажем, о России и Путине и внешней политике, а ближе к концу вернемся к тому, что происходит внутри страны, и как вы это видите. Еще один тезис в этой статье был такой, что Москва очень быстро теряет, скажем так, статус альтернативного центра силы для авторитарных режимов. Вы правильно сказали, что да, и Москва была на связи и с Мадуро, и с Асадом, и так далее. Вы согласны с этим тезисом?
Ну, в каком-то плане это возможно и так. Отчасти это потому, что делать ставки на авторитарных лидеров, когда они не вечные, это всегда рискованно, потому что приходят другие, которые не заинтересованы или могут быть не заинтересованными в том, чтобы сохранить те отношения, потому что отношения строили не с народами, не с институтами, а с личностями, а личности временные, так или иначе. Поэтому здесь есть просто проблема в принципе, как бы с таким подходом. С одной стороны, мы имеем сейчас в лице Дональда Трампа человека, который отказывается от прежней политики. Я не хочу как-то там обоготворить американскую внешнюю политику последних там 10 лет. Все-таки Мадуро не первый лидер латиноамериканской, да и вообще страны в мире, которые свергли американцев, американцы. Но при этом США время от времени решили давить на авторитарных лидеров авторитарных режимов, и в каком-то плане и Россия, и Китай могли быть каким-то опором для таких, какой-то опора для таких лидеров, предоставить и политическую помощь в международных институтах, предоставить ликвидность, предоставить и военную помощь, политическую помощь на местах в лице разных десантных бригад, будь то вагнеровцев, будь то это каких-то пропагандистов и так далее. Сейчас у России меньше ресурсов для этого, меньше ликвидности и больше собственных проблем и затрат. В этом плане Китай выходит на еще более передний план, чем был до того. Но и США перестала играть в игру защиты демократов и давления на автократов. И поэтому просто клиентской базой меняется. Нет необходимости сейчас прибегнуть к Путину, потому что можно, будучи авторитарным лидером, с тем же успехом прибегнуть к самому Трампу и прекрасно себя почувствовать. Мы видим, что взамен авторитарного Мадуро приходит авторитарная Родригес, который будет играть по тем же правилам внутри страны, а просто будет там за это дать чуть-чуть больше нефти американцам и все пучком.
А скажите, а как бы вы оценили отношения Трампа и Владимира Путина на этом этапе, вот на сегодняшний день? Это какое-то для Путина вынужденное сосуществование?
По большому счету, да, Трамп это огромный подарок Путину, несмотря на то, что Трамп неудобный партнер ни для кого, потому что он меняет свои подходы, мнения, интересы на ходу. Он непостоянен. Любой договор с ним может быть расторгнут через там несколько часов, не говоря про несколько дней. Он архинепрофессионален, поэтому он зачастую не знает, о чем договорились его подчиненные. Да? Мы видели, как Витьков приезжает там в Москву, уходит с каким-то заявлением, потом оказывается, что это совершенно не так. Мы это видели даже, когда сам Путин со самим Трампом встретились там на Аляске, что потом расходятся и не совсем друг друга понимали. Поэтому с ним сложно вести дело. Но при этом он выводит Америку из того вида конкуренции, которая была проблемной для Путина. И да, возможно, вот заявляя, как заявил советник ключевой Трампу Стивен Миллер, да, о том, что мы должны понимать, что миром правит сильное, безусловно, США сильнее, чем Россия, но при этом признает, что вот есть часть мира, где вот сила будет американская, а другая часть мира, где сила будет российской. Какая это будет часть, будет ли настолько велика, как хотелось бы в Кремле, это поживем, увидим. Это повод для конкуренции с Европой и с Китаем в какой-то момент и США. Но это уже не мир, в котором американцы говорят, слушайте, как бы Москва, выходите из Украины, выходите из Грузии, не трогайте Казахстан. А это мир, в котором, ну, хотите, можете, да, если у вас хватит сил, ну, давайте, пожалуйста. Ему это удобно.
При этом Кремль практически не комментирует события в Иране, да и в Венесуэле они как-то, знаете, в рот воды набрали. Только сегодня официальная представительница МИД Мария Захарова обвинила Запад в попытке проведения цветной революции в Иране. А как вам кажется, почему в целом молчит Кремль о событиях в этих двух странах?
Ну, тут есть разные, мне кажется, выражения. Во-первых, Кремль никогда не хочет быть на проигравшей стороне истории, да, так или иначе. То есть, если они могут как-то, если они чувствуют, что они смогут удержать человека во власти, они придут к этому руку, но они не будут явно это делать, тем более явно об этом заявить, если они считают, что дело может оказаться проигрышным. Мы эти видели даже в 2020 году, когда были протесты в Минске и в Беларуси в целом, что Кремль-то не торопился сначала поддержать Лукашенко, сказал, ну, может быть, он перегнул, что, может быть, как бы пришло там время думать о другом политическом будущем. А когда увидели, что у него есть какой-то ресурс для того, чтобы удержаться, а просто нужно чуть больше помощи, они помогли и все решили. В принципе, такое же и случилось в Казахстане в конце 21-го, начало 22-го года. Мы уже об этом забыли, потому что началась война, да, но тоже, в общем-то, ОДКБ не сразу вошла как бы, в Казахстан для того, чтобы удержать Токаева во власти. Поэтому, ну, какие слова, какие решения со стороны Москвы могут вернуть Мадуро в Каракас? Ну, никакие, да, они это прекрасно понимают, при этом могут быть довольно спокойными в том плане, что туда не приходят демократы, и, возможно, какое-то влияние останется именно потому, что там останется тот костяк режима, с которым они раньше работали. Поэтому если там подождать, не совсем там биться по поводу танкеров, которые то взяли, то не взяли в разных местах, возможно, как бы хоть что-то удастся сохранить, да, как это было в Сирии, да, как бы никаких связей с новым режимом нет формальных, но при этом вынуждены все друг с другом работать, да, Кремль может быть вполне прагматичным в этом плане. Мне кажется, они смотрят на Иран примерно в таком же духе, они видят, что есть там, они видят то, что мы видим. Они видят неопределенность, они видят режим, который не совсем справляется. Они, с другой стороны, видят Запад, а именно США, который никак не может решить. Да? То есть даже до того, как он вошел в Венесуэлу, Трамп говорил о том, что нужно будет вмешиваться военным путем, если убьют хоть одного протестующего в Иране. По-моему, я сегодня видел заголовок о том, что уже официально признали убийство примерно 2000. И никаких, ну а что, о чем Трамп говорит? Ну, наложим тарифы на страны, которые там ведут там дела с Ираном. Ну, это видеть эту нерешительность в Москве, мне кажется, готовы на это давить, попытаться отговорить американцев от того, чтобы как-то там вмешиваться в эту ситуацию, убеждать их в том, что иранские власти смогут как-то там взять все под контролем, и что явно США не готова, да и не имеет таких возможностей, как имела Венесуэла для того, чтобы свергнуть иранскую власть, и поэтому тут можно немножко там более уверенно бить себе пяткой в грудь и сказать, что, в общем-то, надо оставить иранцев в покое. Было официальное заявление Москвы о том, что не надо вмешиваться в суверенные внутренние дела Ирана. Ну, это типичное заявление.
Ну и при этом Дональд Трамп сегодня написал в своей соцсети True Social большой твит, я процитирую. «Иранские патриоты, продолжайте протестовать, захватывайте свои госучреждения, запишите имена убийц и насильников, они заплатят за это дорогой ценой. Я отменил все встречи с иранскими официальными лицами до тех пор, пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих. Помощь уже в пути». Скажите, у вас есть понимание, о какой помощи Трамп вот написал? Это
Нет,
помощь
я не
какой?
уверен, что у него есть.
Вот. Но здесь же вопрос какой? То есть это санкции, про которые вы говорите, или это самолеты и корабли, которые можно направить в регион? Ой, у нас еще
Ну,
один гость.
ой.
Ничего страшного.
Это ничего.
Ничего, да.
Вот, знакомьтесь. Значит, о какой помощи может идти речь? Речь может идти о тарифах, да, а больших американских санкций на Иран быть в принципе не может, там уже некуда больше. Ну и тарифы, ну главный торговый партнер Ирана это Китай. Да, мы уже видим, что США не готовы держать высокие санкции на китайскую экспорт, и по понятным причинам. Трамп одновременно и борется с стоимостью жизни для американцев и так далее. Поэтому это одно. Будут ли они готовы вмешиваться военным путем? Ну, могут символично где-то что-то там бомбить, Но опять-таки, они свергли, смогли убрать Мадуро именно потому, что у них были партнеры внутри венесуэльского режима, которые тоже от него устали, которые были готовы помочь, которые были готовы обеспечить относительное отсутствие сопротивления со стороны венесуэльских военных. Таких людей в таких масштабах и позициях ни у них, ни у Иерусалима нет в Иране. И я надеюсь, по крайней мере, что есть где-то в Вашингтоне какие-то все еще профессиональные эксперты, которые объясняют им, что будет, если проиграться как вы в такой игре, что это будет всем хуже.
Моя коллега Александра Филипенко, моя соведущая и американистка, она в своем телеграм-канале подобрала очень много мемов про Марко Рубио, который у нас кем только не является. Давайте посмотрим один из них. Это такая вот, значит, фотошоп, или не знаю, как это, искусственный интеллект. Марко Рубио у нас и президент одной страны, и руководитель другой, и так далее, и так далее. Чем только он не руководит. У меня, собственно, вопрос про него следующий. Как вам кажется, какую роль сейчас, особенно в последние, может быть, месяца полтора, наверное, во внешней политике США играет Марк Рубио? Насколько она изменилась?
Это очень хороший вопрос. Это вопрос, на который у меня нет однозначного ответа. Американскую внешнюю политику, по большому счету, определяет не, как обычно это бывает, межведомственный процесс, в котором президент все-таки главный, но при этом разные части системы отстаивают свои интересы, спорят между собой, взвешивают все там причины за и против, и потом человек как бы коллективно так или иначе принимает решение за ответственностью президента. Этого процесса нет. Формально за этот процесс отвечает сам Марк Рубио, поскольку он National Security Advisor, это его обязанность наряду с тем, что он там госсекретарь, глава агентства международного развития, глава архивов и, видимо, ИО надзирателя Венесуэлы. Но при этом этот процесс происходит в голове самого Трампа. Это и зависит от его настроения, от того, кто с ним там последний поговорил, какие идеи они ему занесли. И именно из-за этого такое непостоянство, потому что все равно остались интересы Пентагона с Хексетом, да, и остались интересы там Госдепа с Рубио. Они разные, они всегда конкурентные, это просто институциональный момент. Как и в России это бывает, конкуренция между Минобороны, МИДом и прочими структурами. Это нормально. Ненормально то, что нету процесса, который бы пришел к какому-то взвешенному компромиссу, чтобы была какая-то постоянная внешняя политика. Есть настроение Трампа в понедельник, которое отличается от настроения Трампа в воскресенье или во вторник. И именно поэтому такое там замешательство и со стороны всех участников, и со стороны зарубежных, так сказать, партнеров. Рубио сам, наверное, зачел бы венесуэльскую операцию себе в актив. Судя по всему, это было, если не его идея, то он хотя бы это сильно поддерживал. Он болел этим вопросом очень давно. Он был главным спикером, а не Хексет. Он говорил, что да, там военные там были, но на самом деле это была не военная операция, это была операция правоохранительная, хотя это чушь, но ладно. И ему делегировали тогда процесс вот определения того, что будет дальше в самой Венесуэле. Проблема-то в том, что плана нет ни у него, ни у кого, ресурсов у него нет для того, чтобы удовлетворить Трампа. Все, о чем он говорит, вот Трамп отменяет следующим каким-то там своим заявлением о том, что ну все-таки нет, страной будем руководить мы, в общем-то, я как президент, и я отвечаю за базар и нефтяной в том числе, и что это все за ресурсы. И Рубио более профессиональный человек говорит, что все-таки нет, мы не будем как бы на местах, у нас будут какие-то эмбарго, какие-то там корабли, мы как-то с ними договоримся, но это явно не совсем то, о чем мечтает Трамп, и поэтому Рубио, который осмелился как-то там несколько дней просиять, немножко опять немножко завял.
Сэм, хороший у вас русский язык.
Спасибо.
Интересные глаголы вы находите для того, чтобы описать ситуацию. Давайте мы останемся еще во внешней политике, в внешнеполитическом контуре. Но перед этим я напомню нашим зрителям, пожалуйста, поставьте лайки, это очень важно. Сделать это прямо сейчас, до конца программы. А лучше, если вы еще и ссылку кому-то из своих друзей или близких отправите, чтобы они присоединились к нашему разговору. Вторая большая тема – будущее Гренландии. Вот вчера вроде как бы, знаете, вечер был спокойный до того момента, пока не стало ясно, что в Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии. Давайте так сначала спрошу. Как вам кажется, какие реальные инструменты есть у США для того, чтобы повлиять на статус Гренландии здесь и сейчас?
Ну, во-первых, я бы не обратил особого внимания на этот законопроект. Это не первый, он был и в прошлом году. Некоторые, которые сказал, в котором было написано, что не просто возьмут Гренландию, а переименуют его в Red, White and Blue Land, да, то есть красно-сине-белое. И как бы не в шутку. Некоторые парламентарии не особо страдают чувством иронии. Но рычаги. Слушайте, Стив Миллер и прочие правы в том, что воевать за Гренландию как бы против Америки никто не будет. И это все понимают. Я не думаю, что американцы намерены воевать, но они не снимают это со стола именно для того, чтобы, как им кажется, датчане могли бы прийти к некоторому осознанию, что нужно все-таки договориться по-хорошему, отдавать или продать. И таким образом обойтись без войны. Я не знаю, насколько серьезно все это. Мы видим, что вот в ближайшее время министр иностранных дел Дании в составе какой-то там группы с европейскими коллегами приезжает в Вашингтон и будет пытаться объяснить Трампу и прочим о том, что все-таки надо менять риторику и тактику по этому поводу. Все, что Америка, возможно, хотела бы делать в военном плане в Гренландии, они могут по существующим договорам и так делать завтра. Факт, что там остается примерно 150 американских военных. Это не вопрос к Дании, это вопрос к Вашингтону, который не считал это важным объектом, важным активом, если они хотят это наращивать. Не просто Дания не будет мешать, а Дания будет рада. Да, и не смогла бы мешать, даже если бы хотела, потому что есть договор. Да, у американцев есть полное право расширять практически без лимита свое военное присутствие в Гренландии. Факт, что у Америки нет ледоколов и прочих других таких активов, это тоже не вопрос к датчанам, это вопрос к американцам, которые не инвестировали в Арктику очень сильно давно. И уж лучше тогда работать с партнерами, у которых есть такие активы, нежели портить с ними отношения. Что говорит о том, что, на мой взгляд, дело здесь не касается безопасности, дело здесь касается, наверное, ресурсов в каком-то плане, хотя, как и в Венесуэле, докопаться до гренландской нефти и делать там нормальные деньги от нефти и от других полезных ископаемых, это дело очень долгое. Но вот кто-то получит лицензию, а за лицензию, возможно, кто-то администрация или в семье Трампа получит какие-то там деньги, а возможно, этого и достаточно. Но и мы знаем, что Трамп любит символику. Да? Он видит эту Гренландию на карту. Я не знаю, какую именно карту он смотрит, то, который все-таки глобус, который Гренландия большая, но не размером с Африки, или там настенная карта, где сейчас Гренландия, просто чуть ли не самый большой континент. Кроме Азии, И просто мечтает о том, чтобы это там добавить к американской территории. Я, опять-таки, я не могу залезть в голову к Трампу больше, чем могу даже залезть в голову там к Путину. Да, это мне не дано. Я не могу, вот я честно, мои американские коллеги, конечно, не смотрят наш эфир, они по-русски особо не говорят, но очень много моих американских коллег, которые раньше объяснили европейским лидерам о том, что нужно серьезно относиться к тому, что говорит Путин по поводу Украины, по поводу Грузии, по поводу Прибалтики и так далее. Теперь утверждают, что, ну, слушайте, не надо слишком серьезно относиться к тому, что говорит этот Трамп. Он там такой, там, шутник. Ну, это несерьезно. Все-таки и мы видим, что европейцы очень серьезно относятся к тому, что он говорит, и не могут себе позволить относиться к этому иначе. К счастью, я на этом закончу, мы видим наконец-то некоторое сопротивление со стороны республиканцев в Сенате особенно, но не только, которые говорят о том, что это просто безумие. Есть один сенатор из штата Луизиана, там Кеннеди, который обычно поддерживает Трампа абсолютно во всем, но который сказал, что идея пойти войной на Гренландию или вообще его просто забрать, это не просто идиотизм, а это идиотизм, как он сказал, weapons grade, да, то есть это идиотизм просто высшей пробы, военной пробы. И ополчились опять-таки на этого Стивена Миллера, который является идеологом во многом этого гренландского проекта, в попытке как-то, может быть, смягчить его влияние на Трампа и поменять риторику.
Сэм, я лишь уточню про этот законопроект в Сенате. Он так же, как и Марко Рубио, завянет там в Сенате.
Я не вижу сейчас поддержку этого. Я вижу слишком много громких и достаточно влиятельных голосов. Все-таки, чтобы протащить законопроект через Сенат, нужно сейчас две трети голосов. Этого нет у республиканцев. Хватает, в принципе, одного республиканского голоса, чтобы этого проекта остановить. Поэтому я не вижу.
Давайте посмотрим короткое видео. Премьер-министр Гренландии Йенс Фредерик Нильсон заявил, что остров предпочел бы независимость, но если ему придется выбирать между Копенгагеном и Вашингтоном, Гренландия выберет Копенгаген. Давайте посмотрим, я переведу.
Nu står vi med en geopolitisk krise, og hvis vi skal vælge
Гренландия не
USA og
хочет, чтобы
Danmark
ей
her og nu,
кто-то владел или чтобы ее кто-то контролировал. Но если прямо
og ville
сейчас нам
нарушить
пришлось
Danmark
бы
и
выбирать
EU.
между США и Данией, мы бы выбрали Данию, выбрали Европейский Союз. Я хочу вас спросить про, собственно, европейских партнеров Дании. Как вы видите, они тоже пока что очень аккуратно комментируют эту ситуацию, пребывают в шоковом состоянии, что происходит?
Они, мне кажется, я даже не затрудняюсь объяснить, что это такое, состоянием иллюзии. Вот Трамп заговорил про Гренландию даже до того, как он вернулся в Белый дом. Но он говорил об этом в первом сроке, тогда и никто к этому серьезно не относился. Он начал об этом заявить сразу после практически выборов в ноябре прошлого, позапрошлого уже года. Все взволновались, но потом он начал говорить о других вещах и подумали, что ну ладно, хорошо, может быть, это просто шутка, и он несерьезно, потому что это немыслимо. Но он с такой настырностью к этому возвращается, что закрыть на это глаза невозможно, особенно в контексте того, что сейчас случилось в Венесуэле. То, что случилось в Венесуэле, меняет контекст для европейцев не потому, что опять-таки американцы вошли в какую-то латиноамериканскую страну и убрали лидера, потому что это не впервые. И это и тогда было нехорошо, и это сейчас нехорошо. Но раньше это обсуждалось в Конгрессе. Раньше это обсуждалось с союзниками. Вся эта кампания, которая США ведет, во-первых, в Карибском море против наркотрафика, если это действительно так, и потом операция по захвату Мадурова, это операция без союзников. Это операция, в которой союзники узнают о том, что делает их главный союзник из газет. И когда вот так происходит, вот так делается политика, они уже не могут рассчитывать, да, на том, что, ну, хорошо, мы сможем как-то договориться по поводу там Гренландии и чего бы то ни было. Мы должны все-таки исходить из того, что то, что нам казалось невозможным, может все-таки случиться. Поэтому иллюзий во многом уже нет. Сейчас период шока. Этот период шока расширяет вот тот шок, который возник уже, когда поняли, что не просто Вашингтон не будет играть на сторону Украины, а может играть на сторону России в каком-то плане в войне на европейском континенте. И при этом европейцы не готовы физически защитить себя без поддержки американцев. А тут опять возникает тогда возможность в те же дни, когда обсуждают, сколько войск можно будет направить в Украину для установления защиты после какого-то перемирия, те же страны, там Франция, там Британия, возможно, и Германия обсуждают возможность отправки какого-то количества войск в Гренландию, при том, что личных войск нет ни у кого, и денег тем более. Поэтому ситуация просто паническая.
Давайте к третьей большой теме перейдем. Я ее назвал, ну, «Новый мировой порядок». Опять же, это история и про Трампа, и про Владимира Путина, и про авторитарные режимы и так далее. Но ситуация с Гренландией, она как часть более такого широкого пересмотра, что ли, мирового порядка, который продвигает Трамп. У вас есть понимание, какие-то проглядываются очертания этого нового мирового порядка по Трампу?
В каком-то плане это, конечно, новый мировой беспорядок. Я не могу взять себе там славу этого термина. Это там Бобо Лоу и другие коллеги там написали до меня. Но суть именно в том, что явно в Америке не видит смысл в международном праве. Опять-таки, американцы всегда скептически относились к международному праву в принципе. А это было хорошим рычагом, чтобы давить на негодных, но никогда не сковывал американскую внешнюю политику, но при этом это было хорошим фундаментом для развития отношений с союзниками и в Европе, и в Тихоокеанском регионе, и прочих местах, где все-таки Америка не хотела носить всю ношу безопасности самостоятельно. Проблема. Я бы сказал так. Во-первых, некоторые части республиканских политиков и специалистов внешней политики пришли к выводу, что они хотят вести внешнюю политику иначе. Они хотят вести внешнюю политику в пользу американской внутренней политики. Они смотрели на Путина, на Эрдогана, на Орбана, на Нетаньяху, на других людей, авторитарных в основном, которые смогли взять рычаги внешней политики, мутировать это в рычаг давления на внутренние позиции, на то, чтобы укрепить их политические позиции дома, ну и обогатиться при случае. И они хотели бы иметь возможность играть примерно в ту же игру. А это требует гибкости, да? Это требует мир, в котором можно транзакционно подойти к любому отношению. А когда у тебя устойчивые союзники и устойчивые противники, такой гибкости нет. И отсюда, мне кажется, желание, во-первых, закончить войну в Украине, чтобы можно было договориться с Россией и убрать ее в виде противника, чтобы вот это устойчивого конфликта, системообразующего конфликта уже не было. Ну и выйти из тесного союза с европейцами по тем же причинам, чтобы они могли бы принять решение, не думая о том, ну, что это будет стоить в виде отношения и зависимости в каком-то плане от Североатлантического союза. Поэтому здесь некоторая последовательность в этом плане есть. Они видят мир иначе. Они тоже видят мир вот примерно так же, как Путин, как система великих держав, которые сильные и которых ничего не может, не должно сковывать, которых окружают малые и средние державы, которые вынуждены как-то с этим жить. Значит, идея о том, что вот границы не перекроются ни войной и ни угрозой войны, это сказка, это миф, это там байка, которую рассказываем детям, чтобы они спокойно спали, но так все-таки мир не работает. Опять-таки, это один из огромнейших подарков Путина, потому что он считал, что можно менять границы. Ну и Трамп считает, что можно менять границы. Значит, мы в таком мире живем. И тому, и другому в какой-то момент это сыграет злую шутку, но она, я боюсь, сыграет злую шутку для всех остальных чуть раньше.
Про Владимира Путина очень часто говорили, что он часто принимает решения, руководствуясь какими-то тактическими соображениями. Конечно, полномасштабная война в Украине здесь это, ну, это новый этап, новое видение устройства мира в голове у Путина. Но мне кажется, что вот то, о чем вы говорите, это во многом тактические соображения пока в голове и у Трампа. Ну, вот, значит,
Да.
закончим войну в Украине, тут это, вот это, и будем жить. А дальше будем отвечать на вызовы, если они будут поступать. Так, это
Ну,
так выглядит.
Трамп не стратег, безусловно. Да? Он видит мир как череду сделок. Да? И он там катается от сделки к сделку и наживается там, где ему что-то доступно. Он примерно так понимает мир. Для этого действительно нужно убрать вот эти стратегические какие-то там тормоза, которые мешают ему завершить этой сделки, но он не один, да, при всей хаотичности его администрации есть Джей Ди Ванс, есть Рассел Вот, которая, есть Стивен Миллер, есть республиканцы в Конгрессе, не те, которые сейчас сопротивляются по поводу и Украины, и Дании, и прочих дел, но есть все-таки костяк республиканской партии, который, в принципе, согласен с тем проектом внешней политики, который вот эта вся группа пришла к власти. Есть Хегсет, который примерно так же видит. Есть Рубио, который в каком-то плане так видит мир. Так или иначе, да, европейцы должны понимать, что они имеют дело не только с Трампом, который можно было как-то изолировать, как это делалось в первой администрации, его окружали профессионалы и люди, которые все-таки видели мир как систему, в которой американцы играют ключевую, стержневую какую-то роль, а сейчас совершенно другая группа людей с совершенно другой философией, и которые сумели убрать этих профессионалов с дороги.
Скажите, а как вам кажется, вот если в какой-то момент эти очертания нового мирового беспорядка станут более отчетливыми, вот каково будет будущее авторитарных режимов здесь? У нас же еще остается там, не знаю, Куба что там? То же самое будет, что с Венесуэлой, у нас там Северная Корея есть, про которую пока что все забыли, ну, не знаю, страны других континентов.
Ну, Трамп не видит разницу между авторитарным и демократическим режимом. Режим – это режим, власть – это власть. Любой человек, в принципе, он здесь солидарен с Путиным, любой человек, который находится во власти, легитимен. Наличие власти создает легитимность. Власть не должна пасть, если только эта власть мне, как великодержавному президенту, не мешает. И тогда я, поскольку я великий державы, мы живем в мире сильных, я могу делать, что хочу. Хочу убрать. Ну, это Путин не везло, он не смог убрать Зеленского. Он просчитал. Вот американцы смогли забрать, убрать. А Мадуро, вот туда им и дорога. Все прекрасно в этом плане. И недаром, да, как бы некоторые американцы начали тогда заговорить о том, что, ну, слушайте, если нам очень сильно будет мешать, там, премьер-министр Канады, президент Мексики, там, премьер-министр Дании. Как бы, в общем-то, любой может оказаться следующим. Конечно, это такая немножко подростковая и даже просто детская угроза и шантаж, но любой лидер, как бы, должен сейчас, мне кажется, спать не совсем спокойно, именно потому, что то, что он там автократ с какой-то системой, которая может его защитить, или демократ, который имеет какую-то там легитимность народную, ни то, ни другое, как бы, аспект власти не защищает. Защищает только вот физическая защита, наличие союзников, и достаточно сильных союзников, поскольку мы видим, что кубинцы не смогли защитить Мадуро. Но Путин примерно так же видит мир. Да, то есть он же не думает о себе как об автократии, скорее всего. Да? Он думает, что его народ любит, да? Что он представляет глубинные интересы России, даже если они никак ничем не отличимы от его собственных и материальных в том числе. Как бы, то, что Зеленский избранный президент Украины, как бы, для него ничего не стоит. То, что Токаев никакой не демократ, тоже для него ничего не стоит. Как бы, он будет решать вопросы так, как ему кажется нужным для себя, для своей власти.
Давайте перейдем к делам внутрироссийским. Я напомню нашим зрителям и слушателям, что вы соавтор книги «Кто здесь власть? Граждане, государство и борьба за Россию». В русском переводе так называется. Можете погуглить. Собственно, очень увлекательное чтиво. Я хочу спросить у вас про то, как вы видите будущее путинской вертикали. Вот, скажем, в 2026 году, когда экономические вызовы будут все больше и больше расти.
Ну, а что, Путин же нам сказал, что экономика ко всему готовит, то есть адаптируется, нет никаких экономических проблем. Я немножко в замешательстве, да, я должен признать, что я, во-первых, много аналитических ошибок сделал за последние несколько лет, начиная с того, что в декабре 2021 года издал с тем же Грэмом Робертсоном статью в Washington Post, в которой мы писали, что война, конечно, в Украине может быть, но она маловероятна, потому что она бессмысленная. Кажется, мне были правы, что она бессмысленная, но мы ошиблись. Может, и Путин сам ошибся, да? Может, он видел смысл, который потом не оказалось. Но мы, я отчасти исходили из того, что вот тут объем санкций, которые наложится на российскую элиту, на российскую экономику в целом, что тот тупик, в который эта война заведет российскую экономику, все-таки будет достаточно большим ударом для элиты, которая все-таки не любит Путина, потому что он такой замечательный и харизматичный, а любит, потому что он обеспечивает систему, в которой они процветают, так или иначе. Процветают они меньше, и действительно процветают меньше, миллиардеров в стране меньше, количество денег у них меньше. Но все-таки война создает некоторые новые потоки, новые возможности, новый круговорот перераспределения ренты, и система как-то удержалась. Да? Мы видели Пригожинский бунт, который никто из нас не... Ну, мы видели в каком-то плане, что что-то происходит, да? Но, как бы, в тот момент никто не предсказывал именно в таком виде, и тем не менее система стоит. Мы видим как бы, то, что происходит в приграничных районах, регионах, будь то там Белгородской или Курской областях и так далее, мы видим некомпетентность и местных, и федеральных властей, мы видим почву для конфликта между ними, и тем не менее мы не видим развития этого конфликта. То есть мы видим, мне кажется, элиту, которая полностью превратилась из участников этой системы власти в служащих, хорошо оплачиваемых и и гордых, но все-таки служащих, да, которые не имеют возможности прийти к Путину и сказать: слушайте, давайте несколько иначе посмотрим на это дело. Россия это не началось только там с 22 года. Россия долго и упорно шла в этом направлении, но как бы финальный гвоздь, мне кажется, в гроб был набит именно войной. И поэтому я не жду сейчас никакого бунта, или даже если среди них есть очень много лиц, которые хотели бы жить иначе, они не видят возможности к этому, и никто не верит, что американские десантники сейчас там придут и отвезут Путина в Нью-Йорк.
Подождите, был же один смелый, Дмитрий Казак.
Ну,
Выскрылся вроде как, да.
да.
Правда, где он сейчас, не очень понятно.
Да, я не знаю, где он сейчас. Я не слышал о том, что что-нибудь с ним случилось, кроме того, что он просто его ушли. И ладно, любой госслужащий это все-таки служащий, да? Поэтому даже в демократической стране президент имеет право отстранить от должности любого своего подчиненного нормально, хорошо. Особенно если они стратегически не согласны. Я не очень. Но в каком-то плане казак. Есть то исключение, которое доказывает мой анализ в этом плане, потому что, несмотря на то, что, как мы предполагаем, он был в корне не согласен с той политикой, которая велась, он не ушел. Он ждал, пока его ушли. Он не ушел. И ушедших мало. Вот мы посмотрим на Венесуэлу и перебежчиков из властных партий в оппозицию. За все годы правления сначала Чавеса и Мадуро, потом довольно много. Ну давайте посчитаем, сколько таких людей, которые убежали из ядро и встали в ряды антипутинской оппозиции в России, даже в изгнании. Ну, я затрудняюсь.
Ну, в смысле, если кто-то избегал, то с каких-то не очень высоких позиций,
Ну да.
у кого была возможность просто убежать.
Ну,
Скажите, как
какие-то
вам кажется,
телеведущие, допустим.
да, как вам кажется, на кого сейчас опирается Путин, кроме силовиков?
Ну, опять-таки, он опирается на всю эту систему, которая продолжает неплохо кормиться, хуже, чем раньше. Но смотрите, если я, упаси Боже, как бы член российской элиты, я, допустим, не очень доволен, считаю, что эта война делает меня беднее, что я бы хотел жить иначе, мне хотелось бы там побольше ехать в Европу или в Майами, хотя, кажется, в Майами очень скоро можно будет. Все-таки должен сравнивать мою жизнь не с тем, как она могла бы быть у меня в мечте, да, а с рисками того, что будет, если будут какие-то перемены. Потому что если я, допустим, даже соберусь с какими-то другими элитами, и мы учредим какой-то путч, уберем Путина, будет процесс непредсказуемый, так или иначе. Да? Я не могу знать. Я знаю, что будут выигрывающие и проиграющие, но я не знаю, вот где я буду в этой шкале, в конце концов. Но зато я знаю, да, что сегодня у меня хоть что-то есть. Хоть какая-то стабильность есть, хоть какое-то процветание, какая-то безопасность. И поэтому для того, чтобы я пошел на риск больших перемен, я должен быть не просто немножко недоволен, а я должен быть уверен, что если я не пойду на этот риск, то все будет настолько плохо, что мне уже проиграть нечего. Мы не дошли до этого момента. Система понимает этот риск и очень умело повышает ощущение рисков любых перемен и очень умело создают относительный комфорт для всех участников. Народ находится примерно в таком же, мне кажется, положении, что и элита. Все понимают, что жить трудно, что жизнь как бы удобнее не становится, что цены растут, денег становится меньше, зарплаты уже не растут. Мы видим, что потребление стагнирует, мы видим, все понимают, что какая-то витрина, которую нам показывают там в Москве или других местах, что она не распространяется на всю страну, все понимают, что страна коррумпирована, что страна управляется не в угоду обычного россиянина, но при этом жить как-то можно, а мы не знаем, что будет, если мы попытаемся что-то поменять.
Мы наблюдали в конце прошлого года, наверное, в последние месяцы 4-5, что количество локальных протестов в России резко возросло. То есть совершенно разные группы. Там, в Сибири люди протестовали против муниципальной реформы. Таксисты выходили Яндекса в разных городах. Где-то вновь, стали слышны экологические протесты, в том числе там, вот против нового закона о сплошных вырубках на Байкале и так далее, и так далее. Кажется, что мы находимся в том состоянии, что в 2026 году таких локальных протестов станет больше, но вряд ли они к чему-то приведут. Вряд ли приведут к каким-то изменениям. Владимир Путин, помоги. Реши нашу проблему.
Люди протестуют, чтобы улучшить жизнь на местах. И решаю свои проблемы, если я российский гражданин, даже если я британский гражданин, на местах. Да, мне волнует то, что происходит с дорогами, школами, здравоохранением. И это нормально. Да, в любой стране. И в России всегда так было. Всегда самые большое количество протестующих, за редкими исключениями, там, типа болотного движения, были именно на местах и были обращены именно к тому, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение качества жизни людей. И часто, когда вот власть на каком-то уровне начинает что-то делать, которое мешает людям жить. Что я буду отбирать у вас квартиры, я буду менять систему получения пенсии или менять систему получения доступа к образованию или к здравоохранению, а значит, я уже что не могу идти к привычному врачу, я не могу там пойти к завучу как-то о чем договориться, я не могу остаться в своем уютном пятиэтажном домике, да, мне надо что-то менять, а я менять не хочу, потому что вот как-то я построил свою жизнь, как справедливо кажется большинству россиян, без особой помощи властей, тех или иных. А тут уже власти хотят, чтобы я что-то поменял. Поэтому то, что вот жизнь продолжается, дома строятся, разрушаются, больницы закрываются, школы закрываются, все-таки социалка сокращают так или иначе по всем бюджетам, это ощущается, и люди протестуют, и здесь ничего нового нет. И ничего нового нет в том, что это ничего не поменяет для живучести самой системы.
Хорошо, давайте предположим, давайте возьмем какую-то одну ситуацию, рассмотрим ее. Например, угольная отрасль, она сейчас в большом кризисе. Уголь продавать некуда, внутренние потребности, собственно, закрываются с лихвой и так далее. Большой кризис на Кузбассе, да, там моногорода, много шахтеров. Что делают шахтеры? Они там подрабатывают таксистами и курьерами. В итоге они вынуждены туда идти. И при этом шахтеры, условно говоря, это же как-никак общность. Вот они объединены. В
Да.
конце 90 что мы видели? Мы видели поезда, полные составы шахтеров, которые едут в Москву, Горбатый мост, стучат касками
Да.
и так далее. Сейчас, даже если что-то похожее вот произойдет, ну, скажем так, да, в конкретном регионе или с конкретно взятой отраслью, то все равно это же получается, что там Путин, силовики или там какие-то пиар-помощники отдельно взятого губернатора, например, Кузбасского, смогут с этим разобраться, там, не знаю, за 1,5 месяца. Чтобы просто этой точки болевой не было на карте.
Ну, во-первых, в 90-х не было денег. Да, ни у компаний, и очень многие угольные компании, это части там, больших холдингов, или так или иначе можно перераспределить ресурсы из одной части экономики в другую. Можно это все стопить деньгами, не вечно, но временно. Профсоюзы так или иначе были относительно независимыми в 90-х, их сейчас практически уже нет. И ФСБ этим занимается. ФСБ тоже научился заниматься поездами. Они просто до Москвы не доедут. Или там поезд отправит в другое направление, где, в общем-то, их ожидает некоторую другую жизнь. Ну и, конечно, политическая обстановка другая, да? Сейчас любого такого движения будут обвинять в том, что они мешают в момент внешней угрозы и военного положения, и полувоенного положения, и мол, так нельзя, и все-таки ни один из этих шахтеров никогда не скажет, что я против Россию. Да? То есть они мыслят, я говорю, что они общественные. Это общественные, они тоже называются. Россия – это нормально. Да? То есть они часть того достояния, которое строилось много-много лет. И который кормил страну так или иначе много-много лет. Поэтому они имеют право на эту гордость и на эту и идентификацию. В каком-то плане они могли бы очень сильно обидеться, что, мол, они кормили страну, а теперь страна как бы с ними так поступает. Но я боюсь, что приложат очень много усилий к тому, чтобы этого, конечно, не случилось.
Сэм, у нас остается там несколько минут, 4-5, может быть. Я видел вопрос в чате. Спросите, пожалуйста, у сегодняшнего гостя, откуда он так хорошо знает русский язык. Я знаю, что вам задавали этот вопрос, но вы можете чуть-чуть поподробнее рассказать о своей жизни в России, о своей работе и сказать, чем вы сейчас занимаетесь. Вот вы аналитику готовите, для кого?
Хорошо. Значит, я впервые приехал в Россию в 96-м году, будучи студентом. Я учился в Чикаго, приехал студентом на семестр в Петербург. Потом приехал обратно уже после. По первому образованию я журналист, я приехал корреспондентом свободным в августе или сентябре, уже не помню, 99-го года. И оставался примерно до октября 2012 года. Какое-то время я отучился, начал там учиться на аспирантуре в Лондоне и перешел уже из журналистики в аналитическую жизнь. Несколько лет работал в Московском центре Карнеги, преподавал в Вышке и в Российской экономической школе, когда там еще был Гуриев. Я по образованию, по науке, я политический социолог, политолог, в общем-то, в народе. Чем занимаюсь сейчас? У меня есть проекты, продолжаются по изучению российского общественного мнения, политического поведения. Проводим опросы, фокус-группы. К сожалению, я очень давно не был в самой России, мне это больно, но пока не вижу возможности приезжать. Но стараюсь общаться, понимать то, что происходит. Для кого я готовлю? Я академический человек, я преподаю в ВУЗе, да, то есть я аналитику готовлю для студентов, для журналов. Время от времени кто-то из властей мне задает какой-то вопрос, там, европейских. Уже со мной не общаются американцы по понятным причинам. Я относительно стараюсь быть публичным человеком, поэтому это я готовлю на всех, я надеюсь.
Вы знаете, просто если бы была задача какая-то у российской пропаганды дать вам портрет, они бы сказали: так посмотрите, вот он там сидит в своих Лондонах, значит, готовит какие-то записки для членов парламента. Вот, в общем, чтобы потом на нашу великую Россию, значит, какие-то санкции новые накладывали депутаты местные и так далее. Здесь, конечно, вопрос в том, и в тональности, и в выборе слов, и так далее. Но по факту же, правильно же вы говорите, вы помогаете, в том числе политикам или людям, которые принимают решения, лучше понимать Россию.
Я стараюсь понимать, во-первых, стараюсь самому понимать лучше того, что происходит в России. Мне это сложно в последнее время, опять-таки, поскольку доступ к предмету ограничен. Я здесь не один, да, нас многих, относительно много, мы не согласны там друг с другом, я порой с самим собой не согласен с одного дня на следующий. Поэтому мы спорим и пытаемся, да, находить какие-то подходы. И для кого есть, почитаю то, что у меня написано в публичном пространстве, не секрет того, что я поддерживаю Украину в этой войне, что я считаю, что в Российской Федерации в нынешнем его виде должна проиграть эту войну, не потому что я хочу, чтобы России не было, а потому что я не вижу другого способа развития той России, которая, мне кажется, могла бы быть при иных условиях.
Спасибо, спасибо огромное. Сэм Грин, профессор Королевского колледжа Университета Лондона, был сегодня с нами на связи. Вам хорошего вечера, Сэм.
И вам удачи.
Да. В конце программы коротко прорекламирую завтрашний эфир Breakfast Show. Александр Плющев будет в студии, Ксения Эггер тоже ожидается. Юрий Федоров в начале программы. Дальше ждем в гости Михаила Подоляка, советника Офиса президента Украины. Будет у нас в гостях и иронист, главред Oriental Express Михаил Бородкин. А в конце программы по традиции у нас будет политолог Станислав Белковский. Еще раз напомню про лайки, пожалуйста, не забывайте, поставьте прямо сейчас. И всем вам тоже хорошего вечера. Пока.